недельная глава, точнее, в этой неделе будут две недельные главы. Нитавим и Ваерех. Но я думаю, что сосредоточим внимание на подготовке к Рош ха-Шана. Подготовка к Рош ха-Шана. На следующей неделе будет Рош ха-Шана. Это день суда. И Йом-Кипур, который тоже будет. Йом-Кипур тоже день суда. Послушайте, если мы поговорим о подготовке, которая есть сейчас, принято в нашем ашкеназском обществе, принято говорить слихот во всем еврейском народе. Но обычаи разные. Обычаи разные. У сфардим сфардского общества они начинают говорить слихот с начала месяца Элул. Это подготовка. И с начала месяца Элул они говорят слихот. Начало месяца Элул. А мы, обычай ашкеназский не такой. Ашкеназский обычай, что начинают в неделю, в которой выпадает Рош ха-Шана. И он начинает говорить слихот. На следующей неделе. Четверг будет Рош ха-Шана. Четверг и пятница будут Рош ха-Шана. Поэтому, начиная с начала следующей недели, начинают говорить слихот. Первый слихот, многие говорят, после середины ночи. Остальные слихот, большинство говорят до восхода зари. Или как более когда-то так делали. Сейчас говорят до восхода солнца. А многие миньяним говорят слихот перед молитвой. Допустим, молитва в семь. Начинается в семь. Говорит слихот занимает полчаса. Но начинаем в 6:30. Так во многих миньяним делают. Миньяним, который молится как в опеке. Восходом солнца, что это, между прочим, самое лучшее, так они меня не ватыким делают расчет так. Сколько времени ватыким? Они говорят шма перед восходом, а шманается сразу после восхода. И они делают расчет, сколько нужно еще времени говорить слихот, и сколько времени нужно одеть тфилин, и так далее. И тогда говорят. Это, конечно, самое лучшее. Самое лучшее время. Но большой процент делает не так. Они говорят слихот перед молитвой. А что такое вообще слихот? Это мы говорим. Отрывки из псуки. Есть отрывки псуки. Есть большие люди прошлых поколений написали в особой поэтической форме о том, как мы просим у Бога прощения. И мы это говорим. Основное чем-то слихот составленный похоже как нашим молитвам. Мы начинаем говорить псуким, это ашри, и потом еще псуким. Зачем говорим составленные поэтические творения, которые говорят о том, как мы просим у Бога прощения, как мы хотим себя исправить, и как мы просим у Бога его милость, чтобы он нас пожалел и написал хороший год. Теперь, из центральных частей слихот, и, может быть, и наиболее центральных, это шлошесрей мидасрахми, 12 качеств милосердия. Говорят слиха, поэтическое творение. Потом говорят короткое видение к 13 мидот рахамим, и говорят кеумелах ешего кисми рахамим, и потом говорят 13 качеств милосердия. Ашем, Ашем, кеу рахум беханон. И если человек не успевает со всеми, а общество начало говорить 13 мидот рахамим, надо с ними говорить. Это из центральных частей слихот. Когда общество говорит 13 милосердия, Ашем, Ашем, кеу рахум беханон, надо с ними говорить. Вот эти поэтические элегии о просьбе прощения, они разные дни разные. Хорошо их посмотреть, понять, что там написано. Да. Человек, который живет в таком месте, где нет у меня, да? Он может говорить, но он не должен говорить 13 качеств милосердия. И он не должен говорить те части, которые написаны на арамейском. Я в конце написано «Махлю Маси, Мегмесу Махай». «Махлю Маси» – это на арамейском составлено. Молитва на арамейском, когда человек молится, сам не говорит. Только когда есть меня в том. Их время слихот – это самое лучшее перед восходом зари или перед восходом солнца. А если нет, то говорят дальше. А есть, кто говорит ночью. Но ночью не говорят слихот и не говорят 13 качеств милосердия. Только после полуночи. До полуночи не говорят. Теперь интересный вопрос. А почему говорят именно ашкеназским? Почему? Теперь. Почему по ашкеназскому обычаю говорят слихот как минимум 4 дня? Между прочим, 4 дня это минимум. Это зависит, когда выпадает Рошана. Если Рошана выпадает в Шаббат, это 6 дней. А если в понедельник или вторник, ну, начинает неделю раньше. Если понедельник выходит 7 дней, говорят, а если вторник, то выходит 8. В этом году, как Рошана выпадает на неделю, и начинаю сначала, и говорят, 4 дня слихот до Рошана. Ну, обычай всего еврейского народа, что говорят слихот так же между Рошана и Йом-Кипур. А до Рошана говорят с начала недели, которая выпадает в Рошана. И в нашем году, раз Рошана выпадает на четверг, то это минимальное количество дней, что говорят слихот перед Рошаном. Посмотрите, 12 качеств милосердия, если говорят только в цибуре, Бог, как 12 качеств милосердия. Если кто может читать, как читают Тору с напевом, и это же отрывок из Торы, он может прочитать с напевом как часть Торы. Но опять-таки, это не 13 качеств милосердия, это не как молитва и просьба там с качеством милосердия. Он читает, как читает Тору. Тору же можно читать. Даже без меня. Тору можно читать без меня. Это отрывки из Тору. Без меня. Стопим. Как читает Тору. Это почему именно 4 дня, есть 2 объяснения. Скажу вам оба. Былые годы многие евреи постились в дни, когда говорят слихот. Говорят между Рошоной и Кипур слихот. Они постились в эти дни. Они хотели, чтобы они постились до Йом-Кипура 10 дней. Одни слихот, которые говорят между Рошоной и Кипур, только можно поститься только 6 дней. 4 дня не выходит поститься. Какие 4 дня? Из 10. Во-первых, 2 дня Рош ха-Шана это праздник, не постятся. Суббота, тоже суббота не постятся. Кануи и Йом-Кипур тоже не постятся. Сколько выпадает из 10 дней? 4, которые не постятся. Чтобы их дополнить, постарались, чтобы минимум было 4 дня слихот перед Рош ха-Шаной, который человек может поститься. Чтобы было 10 дней поста. Хорошо. Это объяснение. Которые пишут уже. Но в наше время очень мало кто постится. Есть многие, которые постятся эрев Рош ха-Шана. А 10 дней постится, да, не знаю, кто постится. Идет. Эрев Рош ха-Шана написано в Шулхан Арух. Так есть многие, которые постятся. Знаете, как они постятся? Они молится Минху самым ранним миньяном, что самое раннее время, что можно. Скажем, сейчас можно уже молиться в час, постятся с утра до часа, молится Минха. Это я сказал первое объяснение. Второе объяснение. Бывает, что человек должен себя сделать тоже как жертву в Рош ха-Шана. Быть чистым, подготовленным, без изъян. Жертву проверяли мумим от изъянов. 4 дня общественную жертву проверяли от изъянов 4 дня перед принесением ее в жертву. Чтобы человек себя мог эти 4 дня проверить, проанализировать. Когда человек говорит срехот, знает, и он может тебя больше проверить, что ему надо еще исправить и как. Это второе объяснение. Чтобы человек был как жертва без изъяна. Рош ха-Шана. Начинают говорить слихот. Начинается с начала следующей недели. Первый слихот. Очень большой процент, наверное, большинство говорят вспомнить. Остальные слихот. Некоторые говорят рано утром, до молитвы, а некоторые говорят тоже полночь. А времени слихот и о порядке их ясно. Хорошо, если кто может приобрести слихот с переводом на русский, так человек может лучше понять, что он говорит. Это очень важно. Когда человек говорит с Богом, хорошо, чтобы он знал, что он говорит. На 13 качеств милосердия, конечно, говорят на оригинале, как написано. Хотел бы посвятить этот урок теме нашей подготовки. Рош ха-Шана – это день суда. И мы очень хотим, чтобы суд вышел у нас хорошим. И что был хороший, сладкий год. Рош ха-Шана решается наша судьба на следующий год. То, что произошло с Симхат Тора прошлого года, ворвались террористы Хамаса, и были страшное количество жертв. Видимо, это было решением Рош ха-Шана. Нам надо сейчас молиться. В следующий год. Пришел добрым, хорошим и сладким. Поэтому долго молиться. Что мы вообще делаем в Рош ха-Шана? В чем наше служение Богу? В какой форме мы служим Богу в этой жизни? Понятно, мы стараемся подготовить. Быть на уровне. И это очень важно. Привести Рош ха-Шана. Вместе молиться, в которой нам хорош, чтобы мы там хорошо молились. Чтобы ткиот шофар, трубление в шофар было хорошим. Ох, хорошее общество, которое с нами молится. Провести весь день как надо, и трапезы тоже на хорошем уровне. Вести себя достойно перед Богом. Есть гемара. На 16-м месте Рош ха-Шана, можно из нее много учиться. Как провести Рош ха-Шана, чтобы у нас вышел хороший год. Я читаю кусочки оттуда и комментирую. Омар Реб Ицхак, эйн даним это адам, эло фимасав бо таша. Человека Бог судит по его действиям в тот момент. И гемара приводит доказательства от Ишмаэля. Ишамаэ реки мелкола нар башарушом. Бог услышал голос мальчика там, где он. То есть Ишмаэль будущее будет. Бог знал, знает будущее. И он знал, что он будет делать преступление. И преступление мучает евреев жажда будущего. Делать, ангелы спросили, как ты идешь делать? Ишмаил умирал от жажды. Он болел. И Бог раскрыл ему колодец. Ангелы спросили, он будет мучить евреев в будущем, а ты делаешь ему чудо с водой? Он будет мучить евреев жаждой. Он говорит, а в этот момент он что-то делал в этом направлении? Нет. Сейчас он в этом преступлении, я ему помогу. Бог судит человека по его действиям в тот момент. Выходит, когда человек на хорошем духовном уровне в Рош ха-Шана, это приводит к тому, что ему записывают хорошее. Очень важно быть в хорошем, на хорошем духовном уровне. Одно из них, понятно, чтобы не было никаких, стараться, чтобы не было никаких нарушений. Рош ха-Шана. Вести себя как надо, молиться в хорошем миньяне, провести трапезы хорошо и достойно, говорить слова Торы и чувствовать атмосферу суда. Многие учат Мишнайот Рош ха-Шана. А ведь есть праздник, есть две трапезы. Вот есть три, а праздник только один. Вечером и утром. И есть четыре главы трактата Рош ха-Шана. Есть многие, которые... Есть четыре трапезы. Две трапезы вечером и утром. Первый день и вечером и утром, а второй день. Такие есть четыре главы из трактата Мишнайот и трактата Рош ха-Шана. На каждой трапезе учите. один перек, одну главу. И говорится об этом. И песни из молитв, которые молятся Рош ха-Шана, очень приняты. Бог судит человека по его именно по его действию в тот момент, когда идет. Так говорит Рабби Ицхак. Еще интересно. Омар Рабби Ицхак. То шона. Широша биткива осом. Миташа развесейка. Год, который бедна вначале, становится богат потом. Что значит она бедна вначале? Есть объяснение Раши, есть объяснение Тосафот. Объяснение Раши, объяснение Тосафот. Если евреи находятся, или кто-то, вот он находится в бедственном состоянии. Бедность – это не только бедность деньгами. Находишься в тяжелом положении. Это называется бедность. Потому что бедный, он страдающий. Это имеется в виду. Человек находится в страдающем положении. Слово «бедность» имеется в виду страдающий. Тосафот говорит так. Когда евреи находятся в тяжелом положении, они страдают, и Бог жалеет их и посылает им хороший. Тосафот выходит, и если положение нехорошее, бедственное, то это как раз причина, что Бог послал хороший год. Это объяснение Тосафот. Раши объясняет совсем по-другому. Говорит так. Год, который как бедный в начале, так и Раши это скорее таки бедный бед. Говорит так. Если еврей делает себя бедным Рошана, говорит, просить милости у Бога, как написано, бедняк просит милости. Но то тогда Бог отвечает на их молитву. А Раши выходит так. Может быть, у человека все нормально. И экономическое положение нормальное и хорошее. И со здоровьем все нормально. И во всем и нормально. Но человек знает и понимает, что то, что сейчас он ему хорошо, ничего не говорит о том, что будет в будущем году. В этом году так было решение небесного суда, что будет в будущем, мы не знаем. В будущем мы относимся к тому, что нам нужно, как бедняк. А бедняк просит милости. И он просит милосердия. Он просит в очень деликатной форме, мягкой, упрашивает. Не требует, упрашивает. Если человек действительно ощущает, то что будет в будущем году, неизвестно. И зависит от решения небесного суда. И он просит у Бога, как бедняк, с упрашиванием. И Бог посылает ему хорошие. Может быть, у него все нормально. Но если он молится Богу, как бедняк просит, просит милосердия, упрашивает, Бог посылает хорошие годы. Давайте поймем, в чем содержание нашей работы перед Богом в Рош ха-Шана. День суда. Ну, Есть день суда Рош ха-Шана, а есть день суда Йом-Кипур. Йом-Кипур, мы говорим, мы согрешили перед тобой, и мы думаем, как это исправить. И просим у Бога, что он нам простил. Пожалеем о прошлом. Самое лучшее. И принимаем решение в будущем так не поступать. И это мы занимаемся прощением грехов. Это Йом-Кипур. А чем мы занимаемся Рош ха-Шана? Какая форма служения Богу в Рош ха-Шана? Приводится наоборот, что о грехах мы вообще не говорим и не упоминаем грех. Наоборот, мы не упоминаем грех. Ну что же мы делаем? Знаете, чем мы занимаемся? Мы занимаемся, принимаем на себя власть Бога, подчиняться Ему, производим, занимаемся коронацией Бога. Бог создал мир 5 дней перед Рош ха-Шана. 6-й день Бог создал человека. И тогда Бог стал царем над миром. Потому что что такое царь? Царь – это над такими творениями, которые имеют выбор, могут поступить так и могут поступить иначе. Могут подчиняться королю, а могут не подчиняться. Могут не слушать его указа. И когда они принимают его указы и подчиняются ему, это король. У животных нет выбора. У ангелов тоже нет выбора. Только у человека, Бог создал человека с выбором. Когда Бог создал человека, он стал, называется царем. Мы принимаем на себя власть Бога и коронуем Бога. Производим торжественную коронацию Бога. То есть, так как в Рош ха-Шана был создан первый человек, и каждый год это новый виток. Каждый год. И каждый год мы производим торжественную коронацию Бога. Задается вопрос. Значит, мы занимаемся коронацией Бога. А без нас Бог не руководит миром. Он хозяин над миром. Он делает то, что он считает нужным. Как интересно. На иврите есть два слова. Есть мелех и есть мушил. Разница между ними, знаете? Ибн Эзра, комментарий на предложение о Йосефе, нам объясняет, меня слышно?
Прекрасно, куда мне...
Прекрасно, продолжаю. История с Йосефом. Он видел сон, довольно приятный, как они собирают снопы все братья. И вдруг его сноп становится в середину, а их снопы поворачивается и кланяется его снопом, его снопу. Он говорит к братьям. Рассказывает им сон, этот сон. Братья ему говорят: «Хамалох тим хохолейну, и мошел тим шолбану. Ты будешь мелехом над нами, или ты будешь мошел?» И Венеза говорит так. Что ты думаешь? Мы примем тебя как царя? Или ты будешь властвовать, Мошею, властвовать над нами силы против нашего желания? То есть мелех – это тот, который жители страны приняли с полным своим желанием. Это мелех. А Мошею – это тот, который захватил власть, диктатор, властвует над народом страны против их желания. То, что Бог руководит миром, это не, совершенно не зависит от нас. Бог хозяин мира, и он делает то, что считает нужным. Мы торжественно коронуем Бога, принимаем его власть над миром и в первую очередь над нами. Мы с радостью и торжественно принимаем на себя власть Бога, подчиняться тому, что Бог приказывает. А что Бог приказывает? Самое известное, что Бог приказывает выполнять то, что, то, что написано в Торе, выполнять заповеди. И соблюдать субботу, кашрут, читать шма, одевать филин, молиться, вести себя верно в отношении других, другим людям, не говорить хашанара и так далее, и так далее. Мы принимаем на себя царство Бога, значит, принимаем на себя подчиняться тому, что Бог велел нам в Торе. Подчиняться желанию, подчинять наши желания приказам Бога. Это значит, это общее принятие власти Бога. Этим мы занимаемся в Рош ха-Шана. Интересно, мы читаем молитву, это пасук в Тейлим. Ирашем хамрухо умешо богей. У Бога мруха. И он властвует над народами. У Бога мруха царство над еврейским народом. Мы, который принимает его власть и принимает на себя подчиняться ему. А над другими народами Бог Моше, он властвует. Он делает то, что он считает нужным. Они не знают о его власти над миром. Они не принимают это на себя. Но Бог делает то, что он считает нужным. Бог руководит миром. Он хочет, усылает дождь, хочет, нет. Хочет, чтобы так был Бог, руководит всем, что происходит в мире. Оставляя выбор людям. У Бога. Бог мелех. Мелех тот, кого жители страны принимают над собой царем, а Моше, кто властвует против них, вопреки желанию людей. Бог мелех над еврейским народом, а над другими народами Бог Моше. А в будущем написано, «Бой Ашем и мелех, а кого раз посук скарья». Бог будет мелехом над всем миром. Весь мир признает царство Бога. И наша работа Рошана принять на себя на весь год царство Бога, подчиняться его приказам. Интересно. Задается вопрос, ну, о чем, как это влияет на суд, который проходит в этот день. Очень, очень просто. Те, кто понимает власть Бога, у царя особое отношение к тем, кто занимается его коронацией с радостью и торжеством. У царя особое отношение к тем, кто занимает на себя его царство. И это приводит к хорошему году. И Равсадди Гаон пишет 10 причин, почему трубят шофар. И первая из этих причин, это знаете что? Когда-то, когда короновали царя, трубили в шофар. Да, Давид короновал своего сына Шломо. Написано, трубили в шофар, трубили в рог. То, что мы трубим в рог, одно из объяснений – это коронация Бога, Божец. Интересно. Гемара говорит так. О, шона шен текин лобит хилосу, мерин лобит сейф. Каждый год, который мы не трубим вначале, выходит нехорошо. Почему? Майтаймидрей бабы сотн. Сотн был не приведен в растерянность. Шофа приводит его в растерянность. Интересно. А какое влияние имеет такие шофа? Это интересно. И еще интересно, есть Тосафот на месте, который говорит так. Тосафот говорит так. Это по не было шок, был онс. Поэтому не трубил. Я, может быть, сокращу, чтобы говорить еще о теме, но самое интересное это объяснение этого. Почему таки шофар играет такую большую роль? А? Почему? В том же листе Рош ха-Шана написано, говорит Рабабу, и койлофон дай бешей фаршал айм. Трубите передо мной из рога барана. Вани эскелхам. Я вспомню вам Акидас Ницхок, как Авраам принес, был готов принести своего сына в жертву и подчинился приказу Бога принести своего сына в жертву. Я засчитываю, говорит Бог, как будто вы себя принесли в жертву. То есть трубление в шофар напоминает перед Богом о том, что Авраам был, то, что трубит из рога барана, напоминает перед Богом о том, что Авраам был готов принести сына в жертву. И вместо своего сына он принял трубление из рога барана, напоминает об этом. О великой самоотверженности Авраама и о великой самоотверженности еврейского народа соблюдение заповедей, которые являются продолжателями пути Авраама. Напоминает о заслугах еврейского народа, что они самоотверженно выполняют заповедь. Есть интересный мидраш. Мидраш говорит так. Мидраш Раба, главе Эмор. Бог садится на кресло Дин, правосудие. Бог сидит на кресле правосудия. Ну, вы прекрасно понимаете, что это не буквально. То есть Бог сидит на кресле правосудия. А когда евреи трубят шофар, Бог встает из этого правосудия и пересаживается на кресло милосердия. Вы прекрасно понимаете, что это все не буквально. Имеется в виду так. Суд может идти разными путями. Может идти путем правосудия, смотреть все по рамкам закона. Делаем мы все по закону, как надо, и смотреть на нас правосудие. И такой суд очень-очень-очень трудно найти. А есть, а можно идти. А Бог может вести суд по рамкам милосердия. Это же говорит нам, что когда Бог судит в Рош ха-Шана, он судит по качеству правосудия. Когда трубят шофа в рог, Бог пересаживается на кресло милосердия. Он начинает судить по качеству милосердия. Вы видите, какое влияние имеет трубление в шофа на ход суда в Рош ха-Шана. И это центральная заповедь в Рош ха-Шана. Трубить шофа. Слушаем. Каждый еврей должен слушать трубление шофар. Ну, как известно, это обязательно для мужчин. Женщина это не обязывает, потому что это мицва, связанная со временем. Многие женщины стараются слушать шофар, но обязанности как таковой у них нет. А у мужчин есть обязанность слушать трубление шофар. Оказывается, шофар меняет ход суда от качества правосудия на качество милосердия. Это совсем другой ход суда, другая форма. Есть вопросы?
Спасибо большое, Ходоров. Да, есть вопросы. Да, слышно?
Хорошо. Но мне еще хочется рассказать. Слышно, но пока прервать чуть-чуть на вопросы и продолжать дальше, да?
Я слышу, вот, да? Да. Вот Авиталь Хая спрашивает. Я слышал, что можно сказать 13 качеств милосердия молящемуся одному, когда есть либо... не очень понимаю. В общем, вопрос, да, такой. Можно ли одному человеку говорить при каких-то условиях 13 качеств милосердия одному?
Смотрите, то, что я читал в законе, одно. Можно читать, как и написано в Торе, эти 13 качеств милосердия. Но и тогда, я понимаю, это будет чтение Торы. Чтение – это отрывка из Торы. Того влияния, которое имеет произнесение этих качеств милосердия, я думаю, это не будет. Ну, а кто знает читать тем напевом, как написано в Торе? Кто знает, может это делать. Но опять-таки, я думаю, что это будет просто хорошее чтение, но не при произнесении качеств милосердия, которое имеет влияние. Впрочем, знаете, что говорят? Что качество, вот эти 13 качеств милосердия, что мы читаем, имеют хорошее влияние, знаете, когда? Для тех, кто сами идут по этим качествам относительно других людей. Если те, кто так себя ведут, на них это имеет особое влияние. Вообще приводит качество, произнесение качества наследа имеет большую силу. Но это, я понимаю, что это именно.
Подоров? Тут уточнила Виталий. Да. Если, например, сейчас принято читать слихот, принято сейчас устраивать живые эфиры, когда люди подключаются и все вместе участвуют или в Тейлим, или в чтении, в Маамадим каких-то. Вот если в таком случае читают 13 медот, через эфир можно присоединиться и читать вместе со всеми?
Я не знаю. Мне видится, что должен быть меня на месте. Это не живой меня, все-таки. Должен быть меня на месте. Это хороший урок и так далее, но не меня.
Спасибо, Кударов. А вот Замир спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как постятся в Рош ха-Шана утром, перед рассветом? Допускается ли кушать или как в Йом-Кипур строгий пост?
Я не понимаю. Рош ха-Шана – это не пост. Я не понимаю. Вы говорите, канун Рош ха-Шана или Рош ха-Шана? В Рош ха-Шана мы не постимся. Но как каждый день мы перед молитвой не едим. Пить и мы вообще перед молитвой не едим. Пить воду или стакан чая, или горячей воды, или кафе перед молитвой можно. И в Рош ха-Шана тоже. Мы не постимся. Можно пить стакан воды, стакан кипятка, чая, кафе перед молитвой. Он же это пьет перед кидушем. А нужно делать кидуш. Но кидуш, перед кидушем нельзя есть и пить после молитвы. А до молитвы еще не пришло время кидуша. Поэтому пить можно, но нельзя что-то есть перед молитвой. Можно только пить воду или чай, или кафе. Еще вопросы?
Да, спасибо, Подарав. А если человеку нужны силы больше, ему хочется добавить еще сахар или ложечку меда в чай, кофе?
Смотрите, смотрите, сахар, считается сахар, это то же самое сахар, это тоже стакан чая, что мы.
Спасибо, Подарав. Пока нет вопросов, друзья, мы ждем.
Я продолжаю дальше.
Да.
Говорит Рав Ицхак, почему мы трубим в Рош ха-Шана? Почему мы трубим? Бог велел трубить. Но почему мы трубим дважды? Один раз перед молитвой Мусав, и Мара это называет, когда мы сидим. То есть тогда по закону можно сидеть, обычно стоять, но по закону можно сидеть. А второй раз мы трубим еще раз. Знаете, когда мы трубим еще раз? Когда мы стоим в середине молитвы Хазанов Мусав, трубит еще раз. Зачем дважды трубить? Говорит Гемара, чтобы привести в растерянность сатан. Говорит Раши, когда сатан видит, насколько евреи любят мицвот, он боится говорить плохое на еврейский народ. Как понять это? Я видел, в одной книге приводится от имени Рабакива Игера Зацал, и папа Зацал любил это приводить. Есть интересная гемара. Гемара в Юме, 86-й лист. Вы знаете, что тшува имеет могучую силу. Тшува имеет могучие силы. И Гемара говорит так. Бабель имеет, когда человек исправляет свои дела, это имеет могучие силы. Человек согрешил, нарушил, и он делает чуба. Это зависит, как он делает чуба. Если он делает из-за боязни перед Богом, сдонот нас и слыкишка, год. Сознательное нарушение, на них Бог смотрит, как ненамеренные, как несознательные, по ошибке. Чем другой уровень? Сознательное нарушение или несознательное, ненамеренное? Уровень нарушения сразу... намного падает. Есть сознательное нарушение, есть несознательное. Если кто делает чего от боязни перед Богом, а боязни наказание за нарушение. Сознательное нарушение Бог превращает в несознательное. А если если человек делает чува от любви к Богу, неважно то, что меня не потому, что я боюсь наказания. Бог делает нам столько добра, а мы как себя ведем, недостойно так себя вести. Я вел землю недостойно, и я сожалею об этом. Как можно так себя вести? Если человек делает чува, исправляет, сожалеет о прошлом и принимает решение на будущем так не поступать, и из-за любви к Богу, написано, сознательное нарушение превращается в заслуги. А мы это... трудно понять, как это. Как дело нарушения, это превращается в заслуги. Ответ на это такой. Делать чува, исправлять свои привычки нелегко. Нелегко, очень непросто. Это требуется большая работа над собой. Теперь, если человек это делает, потому что он осознает, что за всякое нарушение рано или поздно придет наказание. А никто не хочет страдать, он не хочет страдать. Он, наказание придет или в этом мире, или в будущем. Но точно неизбежно придет. И человек этого не хочет. Из-за этого он исправляется, это легче человеку. Потому что человек хочет, чтобы ему было хорошо, и чтобы он не страдал. А вот сделать исправление из-за любви к другу, тем более, если человек привык нарушать и делать, и исправлять себя только из-за любви к Богу, это нелегко. И это требует большой, очень большой работы над собой. И чем больше человек нарушал, тем более тяжело ему это сделать. Поэтому та работа, которую он над собой сделал, это очень большая работа, очень большое старание, и вложено в нее очень много духовной энергии. И поэтому, и чем больше он нарушал, тем это ему было тяжелее. Так и эта работа над собой соответствует тому, сколько он нарушал. И работает над собой, себя, то его нарушение превращается в заслуги. Как говорит Гемара. Ребята, Сатан, он не бездельник, он работает. Он уговаривает человека. Впрочем, вы знаете, как он ведет себя? С самого начала он убеждает человека. Ну, не так страшно, что ты нарушишь, не такое большое нарушение. Это перед нарушением. А после нарушения, знаете, что он говорит? И ты уже такой грешник, тебе уже ничего не поможет. Привести человека в отчаяние. Никогда в отчаяние не надо попадать. Всегда можно исправиться. Но это путь. Это Сатан, он делает свою работу. И он набирает, если можно так выразиться, мешки с грехами. И собирает представить их на суде. Когда он слышит, что трубят шофар, он понимает, что шофар пробуждает к исправлению чувы. Ну, делает чува. Он начинает думать. Они делают чува, хорошо. Но эта чува, наверное, отбойся. Шофар приводит к трепету человека. Отбоязни мой товар. Его рыночная стоимость моего товара обесценивается. Да я думал взять товар как сознательное нарушение. Раз они делают чуву даже от боязни это превращается как нечаянное нарушение. Товар обесценивается. Жалко, жалко, как он думает. Но все-таки он что-то стоит. Приведу его. Приведу его на суд. Что там стоит? Вот когда идут трубить еще раз, начинает думать. Неужели один раз выполнили заповедь слушать шофар? А почему они трубят еще раз? Ну, похоже, что они делают это от любви к Богу. Они делают от любви. Это для меня плохо, говорит Сатан. Если от любви я принесу эти мешки с грехами. Так чем больше грехов, тем больше заслуг. И он теряет, а приносить свои мешки или не приносить. Или не приносить. Они делают чуву от боязни. Тогда мои мешки что-то еще стоят. Они сильно упали в цене, но они что-то стоят. А если они сделали чуву от любви, то это принести их, это работает против меня. Он теряется, он не знает, что делать. Знаете, разве папа зацал, говорил пример. Значит, разница служить Богу от боязни или от любви. Кто-то был на работе. Его послали купить какой-то вид гвоздей. Он приходит в хозяйственный магазин, наиболее близкий. Нет этого типа гвоздей. Делай мне одолжение. Напиши, что я у тебя был. И не был. Это когда человек делает от боязни. А если у кого-то ребенок болен, ему срочно нужно лекарство. Он приходит в аптеку. И там нет этого лекарства. Что, он его попросит справку, что нет? Он пойдет в другую, будет искать все свои связи, использовать все свои связи и возможности в другую, третью, дозваниваться, искать, пока он это лекарство постарается найти. Это разница когда человек делает от боязни или от любви. От любви, от боязни. Я выполнил свою обязанность, постарался. Нет, нет, я ничего не, я ничем не виноват. А вот если человек делает от любви, это совсем, совсем другое. И отношение Бога совсем другое. То, кто делает от боязни, или то, кто делает от любви. И чува от любви, она совсем, совсем другого уровня. Выходит, что сатан теряется, он не знает, что ему делать, приносить мешки с грехами или не приносить. Хочу пожелать всем хорошего года, хтивавых и тима тоба. Если после нас нет урока, я готов продолжать. Есть урок?
Подарав, да, у нас есть урок 9 часов.
Но нету лектора. Нет
лектора, да? Ага. Значит, мы можем продолжать пока, наверное.
Пока. Пока продолжаем. Вы слышите эту большую, великую разницу между служением Бога от любви и служением Бога от боязни. Это два разных человека. Кто делает на любви, старается делать наилучшим образом. Вообще-то нужно оба... Нужно оба качества. Есть интересный мидраш. Служи Богу от любви, служи Богу от боязни. Служи Богу от любви. Если у тебя придет на мысль ненавидеть, помни, что ты любишь, а тот, кто любит, не имеет ненависти. Служи Богу от боязни. Если захочешь сбросить себе обязанности перед Богом, помни, что ты боишься. Ведь имеешь трепет перед Богом. А тот, кто имеет трепет перед Богом, он не сбрасывает обязанности. То есть, я вам скажу. И любовь нам помогает, чтобы человек не пришел, не дай Бог, ненависть. Потому что могут быть разные перемены настроения. Но кто любит, он всегда останется верным Богу. А трепет, еро, боязнь перед Богом нужна. Потому что любовь, иногда человек ощущает любовь, иногда нет. А боязнь, трепет, как всегда ощущает. Она никогда не уходит. Поэтому нужно и это, и качество любви, и качество трепета. Ну, есть вопросы? Или появился лектор?
Здоров,
появился лектор. Да, всего доброго. Тивава хатима тоба.